Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Оппозиция блокирует трибуну в Верховной Раде, а манифестанты в центре Киева готовятся противостоять милиции. Верховный суд отклонил жалобу Алексея Навального и признал законными выборы мэра Москвы. Сторона защиты в болотном деле продолжает представлять свои доказательства. В Париже сегодня похороны Натальи Горбаневской. Интриги в высшем руководстве Северной Кореи. Ким Чен Ын убрал своего регента. Президенты США и Колумбии решают, что делать дальше с повстанцами из ФАРК. Новый терминал аэропорта Пулково. Работа в треть силы. И газета «Гардиан» включила в число номинантов на получение звания «Человек года» двух активистов «Гринпис» с судна «Арктик Санрайз». Об этих и иных событиях 4 декабря в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая главная тема. Украинская оппозиция намерена расширить масштабы акций протеста в Киеве и пикетировать здания МВД и судов. Сегодня протестующие осаждают здания правительства и другие госучреждения. О ситуации в Киеве днем 4 декабря я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко, который опять лично наблюдал за событиями. Много ли народу участвует в акциях в центре Киева сегодня, если сравнивать происходящее с событиями предыдущих дней?
Александр, ну вот на Майдане я был днем, и там было примерно от 2 до 3 тысяч митингующих. Люди начинают традиционно сходиться к вечеру на Майдан независимости на вечерний митинг, и их число достигает обычно 15-20 тысяч. Часть этих людей базируется в киевской мэрии, часть в расположенном рядом Доме профсоюзов.
В последние дни, когда мы с вами говорили о Евромайдане, об акциях протеста, было видно, что протест стихиен. И даже на ближайшие дни лидеры разных оппозиционных партий и течений не выработали пока четкого плана действий, тем более единого. Что-то изменилось с тех пор?
Нет, фактически не изменилось. Оппозиционеры по-прежнему призывают ежедневно блокировать, но не захватывать административные здания. В среду, кроме кабинета министров, пикетировали также Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел. Требовали начать поиск пропавших после разгона Евромайдана 30 ноября. Ну, это как минимум 10 активистов. А на самом Майдане продолжают формировать отряд самообороны. Это примерно 300 человек и большинство бывшие военные, в частности афганцы.
Насколько накалена сейчас обстановка у здания правительства, где участники акции протеста также возобновили пикет?
Там была накалена обстановка утром, когда пыталось открыться заседание кабинета министров. Там было достаточно много демонстрантов, но они не смогли пройти к зданию кабинета министров, поскольку все дороги, все подходы к зданию не только кабинета министров, но и Верховной Рады были перекрыты беркутом, перекрыты автобусами таким образом, что невозможно было туда добраться. Фактически одно место было, вот откуда можно было пройти к этим административным зданиям, и строго по пропускам. Там находилось очень большое число спецназа милицейского и подразделений внутренних войск. То есть пикетировали здание кабинета министров, митингующие примерно в 300 метрах от самого здания правительства.
А что происходило сегодня внутри Верховной Рады Украины? И как оппозиция сумела вновь заблокировать трибуну? И что говорили ее оппоненты, кстати говоря?
Традиционно оппозиции несложно заблокировать работу Верховной Рады. Оппозиционеры просто дружными рядами вышли к президиуму и фактически вот таким образом заблокировали работу Верховной Рады. Сразу же спикер Верховной Рады Владимир Рыбак закрыл это заседание. Но оппозиция по-прежнему отвергает предложение власти о переговорах и требует досрочных парламентских и президентских выборов, а также освобождение всех политзаключенных. Ну, речь прежде всего идет об экс-премьере Юлии Тимошенко. Условиями вот для этих переговоров оппозиция называет прежде всего отставку главы МВД Виталия Захарченко, которого она обвиняет в разгоне демонстрантов на Евромайдане 30 ноября, ну и привлечение вот к этим переговорам международных посредников. Без выполнения этих условий оппозиция не готова садиться за стол переговоров, ну а оппоненты призывают по-прежнему оппозицию сесть за стол переговоров.
В Киеве ведь сегодня прошел еще один митинг сторонников правящей партии регионов и Виктора Януковича. Мы, кстати, можем послушать, что говорили на этом митинге некоторые депутаты от партии власти.
На сегодняшний день к Киеву начали подтягиваться представители центральной, восточной, южной Украины, которые имеют свою точку зрения на ситуацию в стране, которые не приемлют организацию переворота и захвата государственной власти людьми, которые себя дискредитировали и которые бросают людей на совершение уголовных преступлений.
Здесь происходит акция в защиту президента Виктора Федоровича Януковича, легитимного президента, за которого проголосовало большинство народа Украины. Вот. Ну а также лично мое мнение, мы не хотим Евросоюз, мы хотим строить Евросоюз у себя в Украине.
Владимир, все время поступают тревожные сообщения о возможности применения силы властями, что в Киев направляются подразделения внутренних войск Украины, которые дислоцируются в Крыму. Кстати, сразу интересно, они же самыми страшными, что ли, считаются? Я думаю, что подразделения внутренних войск Украины много где дислоцируются. Это напряжение, ощущаемое на словах, или есть более серьезные доказательства?
Ряд украинских телеканалов действительно вот показывают с утра сюжеты о прибытии подразделений и милицейского «Беркута», и внутренних войск, о прибытии их под Киев, показывают, как они размещаются в пансионатах под Киевом. И кроме Крыма, это подразделение из Одессы, почему вот из восточных и южных областей активно приезжают подразделения, поскольку ну, у них вот совсем другая психология, как утверждается, то есть они ненавидят Евромайдан, и поэтому им легче расправляться с демонстрантами. Но вот я смотрю, по последней информации, прибывают не только из этих регионов, но и из Ивано-Франковска, например, также прибыл отряд «Беркута», и также он разместился в одном из пансионатов под Киевом. Журналистам удалось об этом узнать, и вот, ну, это вся информация, которую они передают. Вероятно, другие спецотряды «Беркута» и внутренних войск также из других регионов прибывают, но об этом еще, может быть, неизвестно.
Отсутствие в стране президента Виктора Януковича, находящегося сейчас с визитом в Китай, сказывается на ситуации? И могут ли власти в отсутствие президента, что называется, зачистить ситуацию и пойти на силовые действия?
Да, ощущается, что главным сейчас в украинской власти считает себя, по крайней мере, премьер-министр Николай Азаров. Накануне Верховная Рада провалила его отставку. И вот время от времени Азаров делает заявления, их транслируют подконтрольные власти телеканалы. Но, похоже, без Виктора Януковича какой-либо диалог невозможен с украинской оппозицией. Вот она хотела бы встретиться именно с ним, с Виктором Януковичем. И, скорее всего, такие команды, очевидно, не будут отдаваться до субботы, по крайней мере, поскольку 5-6 декабря в Киеве должен состояться саммит ОБСЕ. И его главной темой, как стало известно, будут вот последние события в украинской столице. И что примечательно, в эти же дни, в четверг, в пятницу, в Киеве планируется и неформальная встреча министров иностранных дел государств, членов Организации договора коллективной безопасности. И, как стало известно, в этой встрече примет участие и генеральный секретарь этой организации Николай Бордюжа.
Напомню, я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Верховный суд России отклонил жалобу Алексея Навального о признании незаконным решения Московского городского суда. Представители Навального в Мосгорсуде 20 сентября пытались доказать, что выборы мэра Москвы, на которых победил Сергей Собянин, незаконны в связи с многочисленными нарушениями, особенно со стороны временно исполняющего обязанности мэра. Суд определил, нарушений не было. Решение Мосгорсуда необходимо оставить в силе. За событиями в Верховном суде сегодня следила моя коллега Динара Седдикова.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России отказалась возвращать дело о признании выборов мэра Москвы незаконными на пересмотр. Интерес Алексея Навального, кандидата в мэра Москвы и заявитель иска, представляли адвокаты. Самого Алексея Навального не было. Не явился в суд и Леонид Волков, глава предвыборного штаба Навального. Он присутствовал только в Московском городском суде. Доказать, что решение Мосгорсуда и, соответственно, сами выборы мэра незаконны, адвокаты планировали с помощью свидетелей и документов, которые было необходимо истребовать из избирательной комиссии. Судьи Верховного суда, так же, как и судья Мосгорсуда, в этих ходатайствах команде Навального отказали. Свидетели могли бы доказать, утверждают адвокаты, что победивший на выборах Сергей Собянин воспользовался своим служебным положением в ходе предвыборной кампании, рассылал агитационные письма, воспользовавшись персональными данными москвичей, Кстати, в здании суда присутствовала Ксения Косенко, сестра болотного узника, которой пришло подобное письмо. Пытался их подкупить. Из управ им присылали продуктовые наборы от имени Собянина. Заявитель утверждает, что часть продуктов была заказана мэрией за счет средств городского бюджета в период избирательной кампании. Представитель Мосгоризбиркома ответил, в РИО мэра не может отказаться от исполнения своих обязанностей даже в период проведения избирательной кампании. Помощь эта была адресная слабым слоям населения. Свидетели собирались рассказать также, что к ним социальные работники приходили в день голосования даже тогда, когда они не подавали заявление о голосовании на дому, и что в реестрах для голосования на дому часто попадаются подписи избирателей, у которых почерк странным образом совпадает. Суд отказал и в истребованиях этих самых реестров. Адвокат Навального Дмитрий Крайнев говорит, что после отказа в удовлетворении этих ходатайств смысла продолжать заседание не было.
Гражданско-процессуальный кодекс не предусматривает возможность отказа в допросе явившихся свидетелей. Суд это прекрасно знал, у нас вот сидят здесь свидетели, и тем не менее они не были допрошены. Это грубейшее нарушение закона. Не говоря о том, что неоднократно в судебном заседании, вы это слышали, мы ссылались на то, что вот обстоятельства, которые не могут быть доказаны иным образом, ну, в частности, подкуп, его по судебной практике нельзя доказать, собственно, иначе, кроме как, допустим, видеодоказательствами, либо опросом свидетелей. Это всегда проводится. Поэтому суд, очевидно, вышел за пределы вот тех полномочий, которые у него есть, и тем самым частично предопределил решение. Если нас лишают возможности предоставить ключевые доказательства, таковым являются реестры надомного голосования, в которых написано и из которых следует, что было принуждение к голосованию, а мы по-другому никак не можем их достать, кроме как по решению суда, то очевидно, что мы находимся в неравном положении с Московской городской избирательной комиссией. Стороны в суде должны быть равны.
Крайне в ходе заседания рассказал, как сам работал наблюдателем от Навального на выборах. Ему не дали открепительное удостоверение, хотя он прошел все соответствующие инстанции. И проголосовать он в итоге не смог, так же, как примерно 15 тысяч других наблюдателей от Навального. Они, понятное дело, симпатизировали именно этому кандидату и собирались отдать именно ему свой голос. Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ответил, что открепительных было всего 5 тысяч, из них 2 тысячи оказались невостребованными. В комментарии «Радио Свобода» он разъяснил, наблюдатель не привязан к месту наблюдения, ему не нужны открепительные.
В установленном порядке не было ни одного случая в Москве на этих выборах, чтобы признавались незаконными действия членов участковых и территориальных комиссий, связанных с выдачей или невыдачей этих самых открепительных удостоверений. И цифра, я, в общем-то, озвучил, цифра говорит сама за себя о том, что на 5 тысяч выданных открепительных удостоверений всего по городу, по этим удостоверениям открепительным проголосовало только 3 тысячи человек. Это говорит о невостребованности данного вида, данного способа участия в выборах. Вы знаете, это не секретная информация, официально была опубликована, были внесены изменения в избирательный кодекс города Москвы, и в дальнейшем на выборах в Москве на выборах регионального уровня открепительные удостоверения не будут использоваться вообще. По закону, который действовал на тот момент, на момент проведения этих выборов, открепительное удостоверение выдавалось избирателю на основании личного письменного заявления, в котором избиратель должен был обосновать причину, по которой он не может проголосовать в день голосования по месту своего жительства. Наблюдателя никто не держит на избирательном участке. Он волен туда прийти. Он может оттуда уйти. В этом я не вижу никаких проблем.
Страна Алексея Навального намерена обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека, говорит адвокат Дмитрий Крайнев.
Из всего хода процесса суд неоднократно доказывал, что его не интересует исследование доказательств. Его не интересуют обстоятельства дела. Его не интересуют факты, которые мы докладываем. Может быть, и удивляется, но, очевидно, не принимает их во внимание. А будем ли мы обжаловать дальше? Безусловно, это инстанция последняя, которая является препятствием перед подачей заявления в суд по правам человека европейский.
Кроме исков в Мосгорсуд, представители Алексея Навального подали 951 жалобу в районные суды по нарушениям на конкретных избирательных участках. Районные суды дождались решения городского и сослались на него, отказавшись рассматривать жалобы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что готовящаяся к 20-летнему юбилею Конституции амнистия не будет распространяться на, цитата, «виновных в тяжких преступлениях и в преступлениях против представителей власти». Таким образом, глава государства фактически высказался против амнистии в отношении фигурантов болотного дела. Большинству из них, помимо обвинений в участии в массовых беспорядках, предъявлены обвинения в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сейчас на скамье подсудимых 12 человек. В Никулинском суде Москвы сегодня продолжилось рассмотрение этого дела. Показания дают свидетели защиты. У здания приемной президента в центре Москвы уже больше недели проходит бессрочная акция в поддержку фигурантов болотного дела. Всего за события на Болотной площади 6 мая 2012 года, которые власть считает массовыми беспорядками, к ответственности привлечены около 30 человек. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
В Никулинском суде 4 декабря состоялись допросы нескольких участников акции 6 мая 2012 года. В частности, показания давали журналистка Екатерина Пархоменко, наблюдатель от общества «Мемориал» Ольга Трусевич и активист Леонид Беделизов, который вел съемку тех событий. Свидетели рассказали о том, что видели многочисленные случаи того, как полиция избивала демонстрантов дубинками и ногами. Свидетели поясняли, что люди не понимали, что происходит на площади, пытались уйти с мероприятия, однако уходить было некуда и людей задерживали. Леонид Беделизов рассказал суду, что сам получил удар дубинкой по спине от сотрудников полиции. Он в тот момент снимал происходящее. Ольга Трусевич покинула акцию в автозаке. По ее словам, полиция задержала ее за создание суматохи и обращение внимания средств массовой информации. Также допрошен был профессор МГУ Сергей Перевезенцев, преподаватель одного из подсудимых Ярослава Белоусова. Вот что рассказывает адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский.
Пришел сегодня вот профессор Сергей Вячеславович Перевезенцев по поручению кафедры. Рассказал, что у Ярослава была соответствующая научная работа, что он ходил по митингам, потому что это было ему по профилю, что он действительно интересовался, конечно, политикой. Но для студента-политолога это неудивительно. Охарактеризовал его с лучшей стороны. Дал четкие последовательные показания. Рассказал про его семью. Рассказал про то, как к нему относятся на факультете, что очень переживают на факультете, надеются на его освобождение. Потом были свидетели-очевидцы, те, кто был непосредственно на площади. Они все рассказывали вот то, что было на площади, как избивали людей, как загородили проход к колонне. В общем, они рассказывали то, что я своими глазами видел на видео в зале суда. ОМОНовцы почему-то видели прямо противоположное. В обвинительном заключении прямо противоположное. А то, что сегодня рассказывали свидетели, полностью соответствует видео, которое нам в суде показывала даже сторона обвинения. Как разгоняли демонстрацию, как избивали людей.
До начала этой стадии процесса вы говорили, что опасаетесь того, что судья начнет подгонять допросы.
У нас пока не было никаких дырок в нашем рабочем графике. Нам вообще труднее обеспечивать явку свидетелей. Мы же не прокуратура, у нас нет возможности для принуждения для какого-то. Мы должны со всеми договариваться, просить. Я не знаю, сейчас отнесется ли судья к этому с пониманием или нет. Пока у нас все идет довольно так слаженно. Я, например, категорически не удовлетворен, что судья допрашивает наших свидетелей вместо прокурора. Справедливости ради, УПК такая возможность дана. Но это нарушение принципа состязательности сторон. Судья должна быть беспристрастным арбитром. А судья задает вопросы, мы даже не можем эти вопросы снять. Даже не можем попросить снять. В допросе наших свидетелей судья, конечно, я так полагаю, что играет на стороне обвинения.
Говорил адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский. Журналист Евгений Ревкович, инициатор сбора подписей в поддержку фигурантов болотного дела, полагает, что то, что сейчас происходит в суде, вряд ли скажется на приговорах подсудимым. Ревкович уверен, что они будут обвинительными. Повлиять на судьбу обвиняемых активист пытается иным способом. С 26 ноября возле здания приемной президента на улице Ильинка он и еще несколько десятков активистов собирают подписи под письмом Владимиру Путину. Авторы письма добиваются публичного диалога с главой государства о событиях на Болотной площади и о судьбе тех, кто привлечен к ответственности по этому делу. Подробнее о том, как проходит акция и о дальнейших планах активистов, Евгений Левкович рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мы собираем в среднем 250 подписей в день. По сравнению с той апатией, которая сейчас вообще охватила людей, я считаю, что это много. Тем более, что это подписи не электронные, а живые. Мы собираем только в одном месте, условно говоря. Не стоим возле метро Выхино, где в день проходит несколько десятков тысяч людей, а стоим возле здания, где проходимость довольно низкая. Важно важны не только подписи, конечно, в этой акции, а важно то, что мы все общаемся, разговариваем напрямую с людьми, живьем, объясняем им, рассказываем об этом деле, о тех, кто не знает или интересуется, а те, кто знает и подписываются. Мы имеем возможность вместе что-то обсудить, что нам делать дальше, чтобы ребята были освобождены.
Со стороны власти кто-то как-то хотя бы реагирует на то, что происходит?
Я пока не слежу за реакцией власти, потому что не сдали еще само письмо. Соберем подписи, сдадим письмо, тогда, наверное, можно будет следить и ждать какой-то реакции. Сейчас в это здание заходят, чиновники выходят, они реагируют никак, абсолютно. Единственное, что удалось поговорить со Стаховым, он к этому делу никакого отношения не имеет, да, но тем не менее он раз вместе встречается с Путиным, и мы однажды его остановили, вполне вежливо с ним поговорили, объяснили ему ситуацию, попросили его замолвить слово перед президентом хотя бы за Михаила Косенко. И он вроде как-то отреагировал, так сказал, да, приносите документы, я посмотрю. Мы передадим ему документы. Сейчас он здоровается с нами, уже выходя из здания, киваем друг другу. Совершенно понятно, что без установления диалога с властью ничего не получится. Вменяемый, нормальный, человеческий, мужской разговор.
Вы уже определились с той группой активистов, которая постоянно там находится. Сколько вы будете стоять там, пока не произойдет?
Пока мы будем стоять до 19 декабря. Связано это с тем, что 19 декабря у Путина пресс-конференция. Мы это письмо со всеми подписями хотим принести ему туда, чтобы, ну, вручить лично, а не через посредников. Если это не удастся сделать, дальше мы будем думать, что делать дальше. В любом случае мы не прекратим это в тех или иных формах до тех пор, пока нам не удастся, ну, по меньшей мере, встретиться с президентом или его весомым представителем. Несмотря на то, что являюсь противником нынешней власти, я все-таки не верю в то, что это какие-то законченные садисты. Я надеюсь, что у них есть какие-то человеческие струны, которые просто нужно потянуть. То есть вот не Путин вор, а поговорить по-человечески. Я не верю, что люди могут получать настолько садистское удовольствие от того, что эти ребята мучаются в тюрьме. Они достаточно уже отсидели.
Это было мнение Евгения Левковича, инициатора акции в поддержку фигурантов болотного дела. 6 декабря активисты комитета 6 мая, движение «Солидарность», партии РПР «Парнас» и другие намерены провести в центре Москвы, сначала у здания Государственной Думы, а затем на Манежной площади, акцию с требованием амнистировать тех, кого правозащитники называют политическими заключенными. Как пишут активисты, мероприятие не должно расцениваться как несанкционированное. Участники акции обещают, что она пройдет без лозунгов, флагов и плакатов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Париже сегодня попрощались с поэтом и правозащитницей Натальей Горбаневской. В православной церкви на Рю Оливье де Сер в 15-м округе Парижа сначала прошло отпевание. В это же время, кстати, в московском храме Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке по Наталье Горбаневской отслужили панихиду. А похоронена она на кладбище Пер-Лашес. У Натальи Горбаневской вспоминает председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Наташа, как звали ее все, и юные, и ровесники. Наташа была очень крупным, настоящим, большим русским поэтом. С юности отмеченной Ахматовой. Вот еще 25-летняя Наташа, есть у нее такие строчки, как «Андерсовской армии солдат, как андерсеновский солдатик. Я не при деле. Я стихослагатель, печально не умеющий солгать». Здесь все не случайно. И упоминание армии Андерса, Наташа всю жизнь была близка к Польше и в конце концов стала польской гражданкой. Но главное, вот это стихослагатель, не при деле. А потом нашлось дело, и делом стало движение «За права человека». И Наташа стала основателем, первым редактором подцензурного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», посуществовавшего, как ни один другой неподцензурный журнал, целых 15 лет, несмотря на аресты, по сути дела, одним за другим всех ее составителей. Наташа, участница демонстрации 25 августа 1968 года против водовоз Чехословакии, этот эпизод больше всех запомнился людям. Но на самом деле Наташа человек труда. И вот в этом правозащитной работе она тоже брала на себя всякие самые тяжелой, самой черной работы. Знаете, собирание информации, сличение ее, вот дробление по тем. Ну, в конце концов, составление, ну, черный труд, понимаете, работа с информацией. Она придумала эту работу, по сути, она основатель ее. Она поплатилась сумасшедшим домом, ее объявили больной, это смешно. Хотя многие были возмущены ее тем, что она, значит, на демонстрацию вышла с маленьким ребенком. Но это было для нее абсолютно естественно. И ребенка и детей своих она от себя никогда не отделяла. И потом эмиграция, и опять поэзия, и русская мысль, и континент, в котором она так же, как в хронике, тянула на себе всю огромную редакторскую работу. Но поэзия, поэзия и поэзия. Удивительная поэт, удивительный труженик, удивительная мать и бабушка, объединившая вокруг себя вот всех своих детей и всех своих внуков. И огромное количество молодых людей, которые тоже звали ее Наташа, и для которых и стихи ее, и судьба всегда были, ну, не образцом, а каким-то паролем. Знаете, я друг Горбаневской, я люблю Горбаневскую.
Вы уже упомянули о том, что Наталью Горбаневскую больше знают в связи с демонстрацией на Красной площади в 1968 году. Гораздо меньше людей понимают ее историческую роль в создании хроники текущих событий. Горбаневская была ее, собственно говоря, матерью-основательницей. Какова, на ваш взгляд, роль хроники текущих событий в истории диссидентского движения в Советском Союзе?
Хроника текущих событий – это был не просто информационный центр диссидентского движения. Вот само по себе правозащитное движение было ядром гораздо более широкого диссидентского движения, которое включало в себя и национальные движения, и религиозные движения, движения за иммиграцию, и многие другие. А в центре, в сердцевине было правозащитное, то, которое говорило языком права, которая связывала людей между собой и давала возможность говорить и с властью, а хроника – это как раз точка, средоточие всего. Вот всех этих разных движений, перевод их на этот язык, место, где они объединялись друг для друга и для мира. И значение, конечно, хроники громадное. Это совершенно независимое информационное пространство. И вот это пространство по-настоящему было создано Наташей.
У Натальи Горбаневской, которую похоронили сегодня в Париже на кладбище Пер-Лашес, вспоминал председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Глава КНДР Ким Чен Ын уволил своего дядю Чан Сон Тхека с поста заместителя председателя Национальной оборонной комиссии, сообщили южнокорейские средства массовой информации со ссылкой на данные разведки. В сообщениях также говорится, что двое ближайших соратников Чан Сон Тхека были расстреляны. Официальный Пхеньян эту информацию никак не комментирует. Считается, что Чан Сон Тхек играл роль регента при молодом Ким Чен Ыне, который пришел к власти после довольно неожиданной смерти своего отца Ким Ир Сена в декабре 2011 года. Некоторые эксперты связывают опалу Чан Сон Тхека с недовольством военных, у которых он якобы пытался отобрать монополию на внешнюю торговлю. Однако собеседник «Радио Свобода», специалист по Корее, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков, считает, что с уверенностью говорить о том, какой курс проводил Чан Сон Тхек, нельзя. Речь скорее идет о попытках Ким Чен Ына укрепить свою собственную власть. Вопросы профессору Ланькову задавал мой коллега Андрей Шароградский.
По-вашему, насколько можно доверять вот тем разведывательным данным, на которые ссылались южнокорейские законодатели, говоря об увольнении дяди Ким Чен Ына?
Ну, доверять им до определенной степени можно. Хотя были прецеденты, когда подобные данные со временем были опровергнуты. Это бывает достаточно редко. И в данном случае я бы сказал так. Процентов на 80-90, я думаю, что эта новость действительно соответствует истине, что это новость, а не утка. Хотя 100% уверенности в этом нет. Думаю я, что она соответствует истине, в первую очередь потому, что, так сказать, эти тенденции были заметны уже довольно давно, как говорится, к тому дело шло, и, в общем, это ожидалось многими. Я даже как-то писал о том, что такой поворот событий возможен, но не только я.
Насколько влиятелен был Чан Сон Тхек, разумеется, если он уволен, занимая должность заместителя председателя Национальной оборонной комиссии?
Эта должность, условно говоря, вице-президентская. И первый год своего, так сказать, правления в качестве советника или регента молодого Кима III, Ким Чен Ына, он был весьма влиятелен. Тут надо вспомнить, что он вошел, был введен снова в состав вот этой узкой группы советников в 2010 году, и, в общем, подозревалось, что после случая неожиданной смерти Ким Чен Ира, которая в итоге и произошла, хотя их к ней особо не готовились, ну, вероятность была всегда, именно эти люди станут такими вот советниками, если хотите, коллективным регентским советом при молодом правителе. И с тех пор он был очень влиятелен поначалу, где-то вот до этого зимы, может быть, начала весны этого года. А потом стало ясно, что вот он как-то стал потихонечку исчезать и со стороны, с прессы о нем стали меньше писать. Вытеснил его человек, которого считали сначала его протеже, а потом, как водится, он стал его соперником, такой господин Чве Ёнхэ, вице-маршал. Вот так. То есть последние несколько месяцев его было не очень-то и заметно. Влияние его явно шло на убыль.
А с чем это связано?
А вот если бы мы знали. Дело в том, что когда вы читаете то, что говорят о Северной Корее, там огромное количество всяких рассуждений о северокорейских внутриполитических сюжетах. Вам там расскажут и о суровых военных ястребах, и о партократах, технократах, реформаторах. Проблема в том, что многие из этих, да практически все эти рассуждения, в общем, высосаны из пальца. О реальных настроениях в северокорейском высшем руководстве мы практически ничего толком не знаем. Дело в том, что эти люди очень изолированы. Это же не Советский Союз, где инструктор ЦК в 70-е годы мог рассказать это с какому-то там своему товарищу из таких приблотненных интеллигентов. А потом он на каком-нибудь салоне, куда заходили из американского посольства товарищи или журналисты, мог тоже рассказать эту сплетню. И слухи как-то ходили, и по Москве ходили, и по Варшаве, и все более-менее знали, кто тут борец за чистоту идеологии, а кто совсем наоборот. А в Северной Корее этого нет. В Северной Корее все это абсолютно закрыто. Тем более мы говорим о стране с наследственной властью. Там порядка 100-150 семей рулят этой страной уже более полувека. И, так сказать, свежей крови очень мало. Так что он там реально из себя представлял, вопрос очень и очень спорный. Мы не знаем его политических взглядов. Мы очень слабо представляем, по каким причинам кто-то там выдвигается и уходит из власти. Другой момент, однако, ясен. Дело в том, что именно в силу своего положения вот такого регента при молодом правителе, он находился в немалой опасности. Вообще ведь это опасное дело быть старым советником молодого принца, потому что потом принц становится взрослым королем, и ему как-то неприятно помнить про то, что вот этот вот старичок когда-то ему говорил, что делать, куда улыбаться, или как в случае с Ким Чен Ыром один раз убрал банку с Кока-Колой, которая стояла перед Ким Чен Ыном на столе. Это видели, так сказать, могли снять иностранные журналисты. Но Чан Сон Хэк подскочил и эту баночку-то убрал. Разумеется, когда Ким Чен Ын вошел в власть и во вкус власти, когда он считает, обоснованно или нет, что он же сам себе начальник, ну, такого вот старичка видеть вокруг бывает довольно неприятно. Не случайно, что из трех, условно говоря, членов вот этого условного регентского совета, ну, понятие условное совершенно, вот этих трех главных советников, назначенных незадолго до смерти Ким Чен Ыра, отца нынешнего правителя, двое уже вот, Ги Ён Хо вообще исчез со скандалом, убраны все документы с упоминанием бедного генерала. Ну, вот сейчас вот, возможно, скорее всего, исчез Чан Сон Хэк. Третий человек, Ким Хён Хи, она лежит больная и, по-видимому, в ближайшее время отойдет в лучший мир. Так что вот так. Быть регентом – опасная работа. Это первая часть. А вторая часть – это другая вещь. Дело в том, что Ким Чен Ын стал руководителем страны совершенно неожиданно. Видимо, планировалось, что он пойдет по такому же пути, по которому шел его отец. То есть там 10-15 лет стажировки. Так сказать, стажер-помощник диктатора, да? Тут не получилось, он вот отец взял, да и умер внезапно. И в результате у Ким Чен Ына окружение все поголовно, это люди, которые ему в отцы годятся. Ему около 30, точная дата рождения, это государственная тайна, но очень похоже, что 30. Людям вокруг от 65 до 80. Ну, вы сами понимаете, что даже в более вольной стране для руководителя было бы весьма затруднительно руководить, так сказать, фирмой или страной, или чем угодно, если там второе звено – это люди с таким вот гигантским разрывом в возрасте. А уж в конфуцианской стране, где старикам положено показывать уважение. Поэтому для Ким Чен Ына очень важная задача – это потихонечку убрать стариков, доставшихся ему в наследство от отца. Поэтому я так полагаю, что это только начало. даже если на этот раз слухи не подтвердятся, я не думаю, что Чан Сон Тхэк долго останется у власти. И сильно подозреваю, что за ним, так сказать, один за одним будут вот эти вот старички старшего поколения исчезать с политической сцены.
О последних драмах и интригах в руководстве КНДР говорил специалист по Корее, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков, с которым беседовал Андрей Шароградский. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Александр Гостев. В Вашингтоне только что состоялась официальная встреча президентов США и Колумбии Барака Обамы и Хуана Мануэля Сантоса, которые обсуждали ход мирных переговоров, которые представители центрального колумбийского правительства ведут в столице Кубы Гаване с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии», или же ФАРК, признанной террористической США и ЕС. Гражданская война в Колумбии длится уже более 40 лет, она унесла сотни тысяч жизней. Однако даже при желании богаты покончить с кровопролитием любой ценой, прогресса на этих переговорах не видно. США, считающие Колумбию одним из основных своих союзников в Латинской Америке, следят за происходящим с самым пристальным вниманием, в том числе и потому, что темы терроризма, геополитики и знаменитой колумбийской наркоторговли связаны в один плотный клубок. Напомню также, что такие страны, как Куба или Венесуэла, считают ФАРК не террористами, а революционными партизанами, которые борются против американского империализма, и, соответственно, Венесуэла и Куба оказывают им помощь. Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов побеседовал об этом с испано-американской журналисткой, экспертом в латиноамериканской политике Анной Росой Кинтаной.
Хуан Мануэль Сантос в молодости учился в Гарварде на факультете журналистики, свободно говорит по-английски. На днях ректор университета Майами вручил ему медаль за вклад в развитие своей страны. Политическая элита Колумбии имеет давние и прочные связи с Соединенными Штатами, и Сантос – лишь последнее тому подтверждение, не так ли?
Колумбия была и остается верным союзником Соединенных Штатов, о чем было заявлено в очередной раз во время визита государственного секретаря Джона Керри в Боготу в прошлом феврале. Лет 25-30 назад Колумбию считали почти несостоятельным государством ввиду того, что целые провинции страны находились под властью наркокартелей, а не центрального правительства. Однако даже в самые тяжелые времена демократические традиции в Колумбии оставались достаточно сильными, и страна смогла избежать военных переворотов, массовой эмиграции населения как в Гватемале или Сальвадоре, которая бы ее обескровила, либо тотальной нищеты жителей на уровне 60% от общего числа населения, как в Гондурасе. Подписанные в тот период двусторонние соглашения между Колумбией и США о военном сотрудничестве решили проблему наркокартелей, по крайней мере в масштабах, позволяющих надеяться, что они более не в состоянии пытаться подменить собой государственную власть в стране. С мая 2012 года между нашими странами действует также договор о свободной торговле. Сантосу и Обаме есть над чем поработать, чтобы закрепить достигнутые успехи.
В Колумбии действовали два кокаиновых картеля, известные на весь мир. Это Медельинский и Кали. Оба они уничтожены. Впрочем, похоже, у них появились преемники.
Да, появились, но за пределами Колумбии, в первую очередь в Мексике. В Колумбии тоже остались наркоторговцы и организованная преступность, но это уже не картели типа Медельинского и Кали, у них нет такого влияния и размаха, хотя и они промышляют экспортом зелья в США и другие страны западного полушария. Хочу подчеркнуть, однако, что если говорить об угрозе власти центрального правительства, то источником ее являются сегодня не наркоторговцы, а леворадикальная повстанческая организация ФАРК.
Картели калибра Медельинского и Кали, как это ни парадоксально, играли в некотором роде позитивную роль, благодаря тому, что не подпускали ФАРК к барышам от оборота наркотиков. После их ликвидации ФАРК как будто бы оказался в положении крыши мелких наркоторговцев, пришедших на смену сгинувшим гигантам. Можно ли сегодня утверждать, что связь между наркобизнесом и терроризмом снова разорвана?
Нет, думаю, что нельзя, и это, на мой взгляд, доказывает неожиданная весть, омрачившая проходящие на Кубе мирные переговоры между ФАРК и правительством в Боготе, о которых, я уверена, мы еще будем говорить. Диалог этот, кстати, стал возможен благодаря значительным успехам колумбийской армии в войне с повстанцами. Прежде это был не диалог, а фарс. Так вот, несколько недель назад, в самый разгар этих переговоров, мы узнаем о раскрытии заговора, организованного самой радикальной фракцией в руководстве ФАРК с целью убийства убийство бывшего президента Альваро Урибе, генерального прокурора и ряда других высокопоставленных должностных лиц Колумбии. Одним из пунктов мирного соглашения, над которым работают стороны, являются совместные усилия по свертыванию торговли наркотиками. И, насколько можно судить, покушение замышлялось ради срыва переговоров той самой фракции ФАРК, которая продолжает кормиться от наркоторговли и вовсе не заинтересована в ее прекращении.
По оценке эксперта Фонда наследия, до 20% бойцов ФАРК могут не поддержать мирное соглашение, даже если таковое, вопреки многочисленным прогнозам, будет выработано. Если эти отряды откажутся демобилизоваться, война не закончится. Мало того, раскол заметен не только в рядах повстанцев, но и в политическом истеблишменте Колумбии. Действующий президент Хуан Мануэль Сантос был в администрации своего предшественника Урибе министром обороны. Но сегодня Урибе, противник мирных переговоров, поддерживает другую кандидатуру на предстоящих в марте будущего года выборах главы государства.
Я не думаю, что непримиримым фракциям повстанцев из ФАРК помощи со стороны Кубы, Венесуэлы и Никарагуа хватит на то, чтобы продолжать вооруженную борьбу, если они перестанут получать доходы от наркоторговли. То есть, если они не примкнут к мирному соглашению, связь наркобизнеса и терроризма сохранится. Из своих разговоров с американскими дипломатами, разведчиками, военачальниками, в рамки полномочий которых входит западное полушарие, я вынесла впечатление, что они до сих пор не очень понимают, как реинтегрировать в гражданское общество уже не молодых людей, которые даже если и захотят демобилизоваться, не знают и не умеют ничего, кроме как убивать и терроризировать мирное население.
Переговоры с ФАРК раскололи гражданское общество. Положительный рейтинг президента Сантоса колеблется у отметки 35%, когда его предшественник Урибе, отвергающий идею диалога с повстанцами, завершал свой второй и последний, согласно Конституции, президентский срок, его рейтинг доходил до 80%.
Переговоры правительства с ФАРК в Гаване проходят в очень странном формате. Так, хотя стороны даже не договорились о перемирии на время проведения диалога, они обязались продолжать беседы, как бы ни складывалась для обеих сторон обстановка на фронтах, и не менять свои условия в зависимости от военных успехов или неудач. На сегодня, после года переговоров, согласованы 2 из 6 пунктов повестки. Земельная реформа, включающая государственные дотации на социально-экономическое развитие сельской местности и субсидии беднейшим крестьянам на покупку земельных наделов. Это первый пункт, а второй – это одноразовая перекройка электоральной карты страны, предусматривающая создание временных избирательных округов, в которых у повстанцев есть шанс победить на выборах и получить представительство в парламенте. Другие пункты повестки включают выплату компенсации, ограничения на участие в политической деятельности и уголовное преследование повстанцев, признанных виновными в преступлениях против человечности. Порядок ратификации мирного соглашения. Насколько скоординирован подход правительства к разным аспектам этих переговоров в комплексе, оптимальным я бы его не назвала.
Российский бизнесмен Виктор Бут был схвачен в Таиланде сотрудниками американских спецслужб, выдававших себя за членов руководства ФАРК, которые якобы хотели купить у него зенитные ракеты, чтобы сбивать американские вертолеты в Колумбии, напомнила наша собеседница. В глазах Управления по противодействию преступному обороту наркотиков, а следовательно и Соединенных Штатов в целом, ФАРК является гибридной организацией, совмещающей терроризм и наркоторговлю, а с таковой, согласно американскому закону, правительство не может вступать в переговоры. Однако колумбийскому президенту, как мы видим, американский закон не указ, сказала в заключение сотрудник Фонда наследия Анна Квинтано.
С журналисткой и политологом Анной Росой Квинтано беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Новый терминал петербургского аэропорта Пулково, открытие которого было запланировано на сегодня, 4 декабря, открывается пока только в тестовом режиме. В первые дни работы из него будут улетать только 3 рейса в день, хотя ранее планировалось, что базовый перевозчик, авиакомпания «Россия», разом переведет туда все свои маршруты. Теперь компания говорит о постепенном осваивании терминала. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Виктор Резунков.
Новый пассажирский терминал аэропорта Пулково был заложен ровно 3 года назад. Тогдашний премьер Владимир Путин торжественно похоронил на месте будущей стройки первую капсулу. Но еще раньше, в апреле 2010 года, определились его строители и схема финансирования этого закрепляющего за аэропортом Пулково статус крупнейшего в Балтийском регионе аэропорта проекта. Для его реализации был создан международный консорциум «Воздушные ворота Северной столицы», участниками которого стали Банк Сбербанк, ВТБ, мировой оператор аэропортов Фрапорт и греческая инвестиционная группа Копи Лаузас. Консорциум привлекает необходимые финансовые средства на строительство почти 1 миллиард 200 миллионов евро, а правительство, кроме того, что обеспечивает консорциуму привлечение инвестиционных средств, еще и отдает ему аэровокзал в эксплуатацию на 30 будущих лет. Вся эта схема финансирования очень сложна и запутана. Старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин обращает внимание на недостатки этой схемы.
Ясно, что обычно эти проекты получаются более дорогие, чем в случае непосредственного заказа. Да? Они могут довольно длительно осуществляться. Все это требует очень подробного прописывания этих моментов в договорах. Поэтому здесь лучше, на мой взгляд, 10 раз отмерить, а потом один раз отрезать, чем быстро отрезать, а потом начинать отмерять. К сожалению, в нашей политической и деловой практике первое встречается чаще, как было вначале с западным скоростным диаметром, когда предполагалось, что будет участвовать частный партнер, а потом оказалось, что из-за кризиса он не смог участвовать, и частично это пришлось инвестировать уже государство. Потом наиболее тяжелый участок трассы стал уже осуществляться в рамках частного государственного партнерства. Одним из проблем российского частного государственного партнерства заключается в том, что происходит все-таки огосударствление экономики значительно. Чем больше и больше участия компаний государственной формы собственности или с преобладанием государственной собственности в российской экономике, и поэтому очень мало можно найти частных банков, которые могут осуществлять страховку или кредитование тех, кто осуществляет проекты длительного строительства в рамках частного государственного партнерства. И тогда в них, в связи с существенной долей крупных банков, принадлежащих государству, других просто не найти. Получается практически партнерство государственного коммерческого и государственно некоммерческого секторов внутри этих процессов.
В финансировании проекта участвовал целый пул банков. Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Скандинавский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития, Внешэкономбанк и другие. Общая сумма их финансирования составила 692 миллиона евро. В 2012 году реализацию этой схемы решила проверить Счетная палата Российской Федерации. В распоряжении «Радио Свобода» есть отчет об этой проверке. И судя, если говорить кратко о выводах аудиторов, ими было объявлено расходование средств с нарушениями на общую сумму почти в 5 миллиардов рублей. А неэффективные расходы составили 65,5 миллионов рублей. Другую проверку провело в июле этого года, накануне саммита «Большой двадцатки», управление Госавионадзора, Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу. Нарушений было найдено столь много, причем связанных с безопасностью пассажиров, что на Петербургском экономическом форуме вице-губернатор Сергей Визалов объявил о том, что он инициирует проведение еще одной проверки ситуации в Пулково. Итоги всех этих проверок к сегодняшнему дню не оглашены, а Счетная палата собирается в 2014 году опять проверять консорциум ВВСС. Внешний вид терминала впечатляет. Он разделен на 4 этажных уровня, соединенных стеклянными мостами. Все это покрывает волнообразная крыша. В новом терминале планируется автоматизированная багажная система. Общая протяженность конвейерных линий составляет порядка 5 километров и позволяет передать в руки почти 5000 сумок в час. Глава консорциума «Воздушные ворота северной столицы» Сергей Эдмин считает, что новый аэровокзал будет конкурировать с крупнейшими аэропортами Северной Европы. Однако для этого надо, по мнению Сергея Эдмина, либерализовать федеральное законодательство в сфере получения лицензий для авиаперевозчиков, а также визовое законодательство. Кроме того, России потребуется сильная и стабильно работающая базовая авиакомпания, способная выдержать конкуренцию с авиакомпаниями западными. С этим согласен и старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин.
Открытие нового аэропорта все-таки плюс. Сможет ли он стать международным хабом? Это вопрос. Удастся ли ему, например, выиграть конкуренцию у таких аэропортов, как там Хельсинкий? Пойдут ли сюда многие крупные компании делать пересадку? Это все зависит от тех условий, которые для них будут созданы. Пойдут ли сюда бюджетные вот эти компании, которые осуществляют рейсы самолетов по низкой стоимости? Это все зависит от того, пустят ли их сюда. Если их пустят сюда, они будут конкурентами российских крупных компаний, в частности, Аэрофлота.
В петербургском правительстве никак не могут определиться с тем, как же, собственно говоря, петербуржцы и гости нашего города смогут доехать от центра города до аэровокзала и обратно. Пока из Смольного доносятся странные вести. То будут строить метро, то проведут скоростную электричку «Аэроэкспресс», то линию легкорельсного трамвая. Споры продолжаются. В воздухе пахнет новыми миллионами государственно-частного партнерства. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». Одна из ведущих британских национальных газет «Гардиан» опубликовала короткий список номинантов на звание «Человек года», которое газета ежегодно присуждает одному из героев своих материалов, вызвавших широкий общественный резонанс. В коротком списке 8 претендентов на это звание. Кто из них его получит, будут решать читатели газеты. Среди 8 номинантов – активисты международной экологической организации «Greenpeace», Сини Саарелла и Марко Вебер, арестованные в России за участие в акции у нефтяной платформы «Приразломная» в Баренцевом море. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Каждый год газета «Гардиан» публикует имя человека, вызвавшего, по мнению ее читателей, широкий интерес общественности. Обычно эти газетные хедлайнеры оказываются в центре серьезных политических, экономических или правозащитных проблем. В прошлом году человеком года, по версии «Гардиан», стал американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, снабдивший главу «Викиликс» Джулиана Ассанжа секретными американскими документами. Мэннинг был осужден на 35 лет тюремного заключения. В этом году среди 8 номинантов Эдвард Сноуден, передавший журналистам секретные сведения о шпионаже американских спецслужб. Кроме него в число претендентов попали Папа Римский Франциск, музыкант Кан Уэст, теннисист Энди Мюррей, повар и диетолог Джек Монро, гражданская активистка Уоррис Дири, предприниматель Эллен Маск и два активиста экологической организации Greenpeace Сини Саарелла и Марко Вебер, участники акции у российской нефтяной платформы «Приразломная» в Баренцевом море, арестованные российскими властями. Представляя этих двух номинантов читателям, экологический редактор «Гардиан» Адам Воин пишет, что они сделали невидимое видимым, поведали миру о том, чем занимаются нефтяные и газовые компании в Арктике. По мнению газеты, они заслуживают того, чтобы разделить звание «Человека года». Финская активистка Сини Саарелла участвовала во многих демонстрациях и акциях, организованных «Гринписом». Ей 31 год, она опытный скалолаз и в 2007 году взобралась на высотную башню финской АЭС Олкилуото, протестуя против строительства ядерных объектов. Она с иронией рассказывает о своем аресте российскими властями. «Они сделали мне предложение, от которого я не смогла отказаться, поскольку были вооружены автоматами». 29-летний швейцарец Марко Вебер – опытный инструктор скалолаз и альпинист. Кроме того, он владелец небольшой плотницкой мастерской. Он много путешествует, участвуя в акциях Greenpeace в Южной и Северной Америке, в азиатских странах и России. Марко Вебер считает мирный протест важной частью своей гражданской активности, а участие в акции у платформы «Приразломная» объясняет нравственным долгом противостоять разрушению человеческой среды обитания.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» главный советник британского отделения международной экологической организации Greenpeace Чарли Кроник.
Номинация в «Гардиан» – это признание на высоком уровне того, что климатические изменения и сохранение окружающей среды – серьезные проблемы, и люди относятся к ним со всей серьезностью. Номинация Сини Саареллы и Марка Вебера говорит о том, что наши усилия решить эти проблемы находят поддержку, в частности, у одной из ведущих британских газет и ее читателей. Это очень важное событие. Эти два наших активиста выделены из 30 человек, арестованных в России, и номинированы название «Человек года» прежде всего потому, что первыми взобрались на нефтяную платформу. У них был опыт горных восхождений. В акции у российской нефтяной платформы участвовали все 30 человек, находившихся на борту «Arctic Sunrise», но эти двое были на передней линии и физически находились на платформе. Сини Саарелла и Марко Вебер не только представляют всех своих товарищей по акции и Greenpeace в целом, но всех, кто разделяет их убеждения во всем мире. Оба они давние активисты Greenpeace. Сини участвует в наших акциях уже 6 лет. Марко также давний активист, он неоднократно взбирался на высотные объекты. Оба они обычные рядовые люди, и самое удивительное, что они способны совершать требующие огромного мужества поступки ради своих убеждений. Они понимают, что происходящие в мире политические процессы и деловые интересы транснациональных корпораций нередко способствуют серьезному экологическому ущербу, и оба считают своим долгом противостоять этому. Сини и Марко ощущают поддержку тысяч таких же думающих людей. Для нас номинация в «Guardian» – очень положительный факт. Она означает, что тревожащие нас экологические проблемы становятся достоянием широкой общественности, порождают политические дебаты и обсуждения в прессе. Для нас это очень важно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына и главный советник британского отделения международной экологической организации «Greenpeace» Чарли Кроник. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 4 декабря. С вами был Александр Гостев, которому помогали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.